Глава 22. Как Незнайка и Козлик прибыли в Сан-Комарик. Положив вытащенные из цилиндра вещи на небольшой столик, который был у окна вагона, Скуперфильд внимательно оглядел свой головной убор и, обнаружив на нем пятно грязи, принялся счищать его рукавом. Размазав грязь равномерно по всему цилиндру, он успокоился и, положив вынутые вещи обратно, после чего спрятал цилиндр под лавку. Тут он увидел проходившего по вагону проводника и, узнав от него, что поезд прибывает в Брехенвиль в 3 часа по полуночи, Скуперфильд попросил, чтобы он разбудил его. «Хорошо, хорошо», — сказал проводник. «Не хорошо, хорошо, а обязательно разбудите», — проворчал Скуперфильд. «Прошу принять во внимание, что я сплю чрезвычайно крепко и обязательно стану просить дать мне еще поспать. Но вы меня не слушаете, хватайте прямо за шиворот и выталкивайте из вагона». Увидев, что толстенький пассажир, сидевший напротив, читает газеты, Скуперфильд попросил дать ему почитать «Вавилонские юморески». Получив газету, он прочитал в ней сообщения о различных кражах, похищениях, ограблениях, убийствах, поджогах и отравлениях, которые произошли за день, после чего принялся читать анекдотики, которые его немало повеселили и привели в хорошее настроение. Покончив с анекдотиками, он хотел взяться за художественные рассказы, но его внимание привлекла уже известная нам статейка, в которой говорилось о гигантских акциях. Прочитав эту статейку, Скуперфильд крепко задумался. Он хорошо знал, что газета «Вавилонские юморески» принадлежала миллиардеру Спруцу, поэтому в ней печаталось только то, что могло дать выгоду этому богачу. «Значит, Спруцу выгодно, чтобы перестали покупать гигантские акции», — сказал сам себе Скуперфильд. «Может быть, ему даже хочется, чтобы они понизились в цене». «Да-да, какой же я остолоп, что не сообразил этого сразу. Недаром Спруц так старался, чтоб Мига и Жулио скрылись с деньгами. Ведь как только они скроются, цены на акции обязательно упадут. Тогда господин Спруц скупит их по дешевке, а когда они снова поднимутся в цене, продаст и разбогатеет еще больше. Что ж, надо перебить Спруцу дорогу и скупить гигантские акции раньше его. Это будет выгодное дельце». Обрадовавшись тому, что придумал дельце, на котором сможет нажить огромные барыши, Скуперфильд принялся потирать от удовольствия руки и даже что-то потихоньку запел про себя. Заметив, однако, что уже наступила ночь и многие пассажиры спят, он решил, что и ему пора спать, тем более, что предыдущую ночь он провел совершенно без сна. Расстелив оставленную проводником постель, Скуперфильд растянулся во весь рост на лавке, сказав про себя. «Да, братцы, в поезде спать — это не то, что в дупле». Он уже готов был погрузиться в сон, но решил проверить, не стащил ли кто-нибудь из-под лавки цилиндр. Сунув руку под лавку, он убедился, что цилиндр был на месте. Это успокоило Скуперфильда, но как раз в этот момент он почему-то вспомнил о своей трости. Пошарив рукой по полу и не обнаружив трости, он принялся искать ее у себя на лавке, потом на лавке у толстяка, который в это время уже храпел, накрывшись газетой. Заглянул даже на верхние полки, где спали Незнайка с Козликом. Трости нигде не было. «А может быть, я пришел в вагон уже без трости?» — мелькнула у Скуперфильда мысль. «Может, я ее забыл где-нибудь?» Он начал припоминать, что действительно давно не видал своей трости, и постепенно ему стало ясно, что он забыл ее либо в гостинице, куда заходил, чтобы забрать свои вещи, либо в машине у коротышки, который подвез его, либо у тех коротышек, которые угощали его кипятком. «А может быть, она осталась в дупле?» — чуть не закричал Скуперфильд. Он уже хотел потребовать, чтобы остановили поезд, так как решил ехать обратно на поиски трости, но сообразил, что это обойдется ему намного дороже, чем купить новую трость. Поэтому он снова положил голову на подушку и пытался заснуть. Мысль, что придется затратить деньги на приобретение новой трости, не давала ему, однако, покоя. И он изо всех сил старался вспомнить, где оставил трость, но не мог припомнить лишь только то, что держал трость в руках, когда стукнул ею по голове Жулио. «А здорово я его огрел тогда», — подумал он. Мысль эта все же не принесла ему облегчения. Его по-прежнему грызла досада. Он вспоминал, какую сумму уплатил за трость, и проклинал себя за то, что купил трость с костяным набалдашником, а не с железным, которая обошлась бы ему гораздо дешевле. Неизвестно, до каких бы пор продолжались его мучения, если бы не произошел непредвиденный случай. Перед тем, как лечь спать, Незнайка и Козлик решили попить газированной водички с сиропом. Откупорив бутылку, они половину воды выпили, а другую половину оставили на ночь. Чтобы бутылка случайно не опрокинулась ночью, Козлик поставил ее на своей полке к стенке вагона и прижал сбоку подушкой, на которой спал. Ночью от тряски вагона подушка понемногу сместилась в сторону, бутылка от этого наклонилась, и газированная вода начала капать из горлышка. Скуперфильд, место которого находилось под Козликом, моментально заметил, что сверху капает какая-то жидкость. Подставив ладонь, он собрал в ней несколько капель и, слизнув их языком, установил, что капала газированная вода с сиропом. Считая неблагоразумным допускать, чтобы этот полезный напиток пропадал даром, он подставил под капли рот, стараясь раздвинуть его как можно шире. Бутылка между тем наклонилась от тряски больше, и вода полилась из нее тонкой струйкой. С удовольствием глотая эту сладкую, пахучую, приятно щиплющую за язык жидкость, Скуперфильд прикидывал в уме, во сколько обошлась бы ему газированная вода, если бы понадобилось уплатить за нее. Эту сумму он вычитал из суммы, затраченной на покупку пропавшей трости, и испытывал удовольствие от того, что сумма пропажи как будто становилась меньше. Бутылка тем временем наклонялась больше, благодаря чему газированная вода текла не переставая. В соответствии с этим текли и мысли в голове Скуперфильда. Постепенно увлекшись, он стал мечтать о том, как бы хорошо было бы, если при каждой железнодорожной поездке ему удавалось выпить хотя бы бутылку газированной воды бесплатно. Разделив цену пропавшей трости на цену бутылки газированной воды с сиропом, он вычислил количество железнодорожных поездок, которые пришлось бы совершить, чтобы вернуть сумму денег, затраченных на покупку трости. Занимаясь этими приятными расчетами, Скуперфильд постепенно забыл о своих огорчениях и пришел в хорошее настроение. Как раз в этот момент бутылка окончательно опрокинулась и, полетев вниз, стукнула Скуперфильда по лбу. «Вот и всегда так», — пробормотал Скуперфильд, схватившись за лоб руками. «Не успеешь получить удовольствие, как приходится за это расплачиваться. Проклятая жизнь, чтоб ей провалиться на месте». Потрогав ушибленный лоб, он убедился, что на этот раз отделался шишкой. Чувствуя, что боль от удара понемногу проходит, он успокоился и, наконец, заснул. Поезд, между тем, мчался вперед. Колеса мерно постукивали, время тоже не стояло на месте. Когда Скуперфильд заснул, было далеко за полночь. Не прошло и двух часов, как впереди засветились огни Брехенвиля. Колеса застучали на стрелках. Поезд постепенно замедлил ход и вскоре остановился. Скуперфильд, однако, продолжал спать. Проводник забыл его разбудить и вспомнил об этом, лишь когда поезд уже отошел от станции. «Вот так штука!» — воскликнул проводник, останавливаясь возле спящего Скуперфильда. «Кажется, этот чудак хотел сойти в Брехенвиля». «Да-да, верно. Ну что ж, сажу его на следующей остановке, а в Брехенвиль он сможет вернуться на пригородном поезде. Теперь все равно ничего не поделаешь». Чтобы избежать неприятных объяснений, он решил пока не будить Скуперфильда, а принялся тормошить его, как только поезд остановился на следующей станции, которая имела какое-то странное название — «Паноптикум». «Вставайте скорее, вам сходить пора», — кричал проводник и дергал Скуперфильда за плечо. В ответ на это Скуперфильд только отмахивался рукой и продолжал храпеть, словно не к нему обращались. Видя, что поезд скоро отойдет, и от этой станции проводник рассердился не на шутку и закричал Скуперфильду прямо в ухо. «Слушайте, господин хороший, перестаньте дурить, а не то вам придется заплатить штраф за проезд без билета. Ваш билет кончился еще в Брехенвиле». Услыхав, что ему придется за что-то платить, но не разобрав, за что, Скуперфильд на минутку очнулся и, соскочив со скамьи, осовело уставился на проводника. Воспользовавшись этим, проводник схватил его за шиворот, подтащил к выходу и вытолкнул на перрон. Вернувшись обратно, он поднял валявшуюся на полу газету, достал из-под лавки цилиндр, набитый всякой всячиной, и, подойдя к двери, сунул все это в руки ошалевшему Скуперфильду. Скуперфильд хотел о чем-то спросить и уже раскрыл рот, но поезд как раз в это мгновение тронулся, и он так и остался на перроне с раззинутым ртом. Незнайка и Козлик даже не слыхали, что произошло ночью. Они спали достаточно крепко, так как в предыдущую ночь им не удалось как следует выспаться из-за кинокошмаров. Уже давно расцвело, и они продолжали спать. И, наверное, проехали бы Сан-Комарик, если бы проводник не разбудил их. «Эй!» — закричал он. «Вам, как видно, хочется тоже проспать свою станцию. Ну-ка, вставайте!» Видя, что Незнайка и Козлик даже не пошевелились, он принялся стучать по их полкам стальными щипцами, которыми пользовался для пробивки билетов. Услышав стук, Незнайка и Козлик проснулись. И вовремя. Поезд уже подходил к станции. Многие пассажиры, схватив чемоданы и узелки с вещами, толпились у вагонных дверей. Незнайка и Козлик соскочили со своих полок и тоже стали пробираться к выходу. Сан-Комарик был большой город, поэтому здесь сходило множество пассажиров. Как только поезд остановился, широкий перрон мгновенно заполнился приехавшими, которые тут же смешались со встречавшими, отъезжавшими и провожавшими. Выйдя из вагона, Незнайка и Козлик принялись оглядываться по сторонам, надеясь увидеть в этой пестрой толпе Мигу и Жулио. Перед ними мелькало множество лиц, но ни одного похожего на Мигу и Жулио не было. «А может быть, они встречают нас у другого вагона?» — сказал, предположив Незнайка, приподнимаясь на цыпочки и стараясь поверх голов разглядеть, что делалось у других вагонов. «Подождем», — сказал Козлик, — «нам не к спеху. Скоро перрон очистится, и они увидят нас». «Или мы их», — сказал Незнайка. «Разумеется, или мы их», — подтвердил Козлик. Скоро толпа приехавших и встречавших схлынула, а после отхода поезда разошлись и провожавшие. Перрон опустел, и на нем не осталось никого, кроме Незнайки и Козлика. «Что же это?» — недоумевал Козлик. «По правде сказать, мне эти Мига и Жулио никогда не внушали доверия. Я все время ждал, что они выкинут с нами какую-нибудь скверную шутку. А может быть, они ошиблись и придут встречать нас к следующему поезду?» Тут к ним подошел железнодорожный служащий в форменной фуражке и спросил, что они здесь делают. «Нас, понимаете, должны были встретить, но не встретили», — объяснил Козлик. «Ну, не встретили, так в другой раз встретят, а торчать здесь нечего. Это запрещено правилами», — сказал служащий. «А когда прибудет следующий поезд из Давилона?» — спросил Козлик. «Завтра в то же время», — ответил служащий и зашагал прочь. «Ну что ж, придем сюда завтра. Может быть, они перепутали дни», — сказал Козлик. Они прошли через вокзал и зашагали по улице. «Что же нам теперь делать?» — спросил Незнайка. «Надо где-нибудь раздобыть денег», — ответил Козлик. «Ведь у нас с тобой даже на обед нет, да и на ночлег припасти надо». «А где мы будем раздобывать деньги?» «Ну, придется искать работу. Ты когда-нибудь служил в ресторане?» «Никогда в жизни», — признался Незнайка. «Самое лучшее», — сказал Козлик, — «это куда-нибудь в ресторан официантом устроиться или поваром. Поближе к еде», — пояснил он. «Я однажды служил в ресторане швейцаром, видел, как официанты работают. Ничего сложного». «Только устроиться трудно. Обычно все места заняты». Увидев по пути ресторан, Козлик смело отворил дверь, и они с Незнайкой вошли. Для завтрака время уже было позднее, а для обеда раннее, поэтому в ресторане посетителей не было. Увидев хозяина ресторана, который стоял за буфетной стойкой и озабоченно щелкал на счетах, подсчитывая не то доходы, не то расходы, Козлик спросил: «Вам повара или официанты не требуются?» Хозяин перестал щелкать на счетах и, окинув Незнайку и Козлика взглядом, спросил: «А кто из вас повар?» «Я повар», — ответил Козлик, — «а вот он официант». «Какой же из тебя повар?» — усмехнулся хозяин. «Повара обычно бывают толстенькие, а ты вон какой худой». «Вы меня только возьмите, я обязательно растолстею», — ответил Козлик. «Вот ты растолстей сначала, а тогда я тебя возьму», — сердито буркнул хозяин. «А нельзя ли в таком случае вот ему поваром?» — показал на Незнайку Козлик. «Он, кажется, потолще меня». «Но ты ведь сказал, что он официант, а не повар», — возразил хозяин. «Это ничего, он может и поваром». «Ты на самом деле можешь готовить еду?» — обратился хозяин к Незнайке. «В точности не скажу, так как ни разу не пробовала», — ответил Незнайка. «Надо попробовать». «Нет», — ответил хозяин, — «мне такой повар не нужен. И вообще мне повар не нужен. У меня уже есть повар». «Ну, тогда возьмите его помощником», — предложил Козлик. «И помощник не нужен». «Тогда возьмите нас официантами». «И официанты мне не нужны. Мне своих официантов придется увольнять. Видишь, посетителей совсем нет». «Ну, возьмите нас хоть посуду мыть», — не унимался Козлик. «Есть у меня судомойка», — махнул хозяин рукой. «Какой-то осел», — обругал хозяина козлик, когда они с Незнайкой вышли на улицу. «Ну скажи, пожалуйста, какая ему разница, кто из нас повар, ты или я, если ему вообще повара не нужны? Только время на разговоры потратили». В другом ресторане разговор получился примерно такой же. Узнав, что Незнайка и Козлик согласны работать в его ресторане поварами, официантами, буфетчиками, пекарями, кассирами, судомойками, полотерами, директорами, ночными сторожами или швейцарами, хозяин спросил: «И вы все это можете?» «Все можем», — заверил Козлик. «А предсказывать будущее не можете?» «Чего нет, того нет», — развел руками Козлик. «Предсказывать будущее, к сожалению, не можем». «А вот я предскажу вам будущее», — сказал хозяин. «Сейчас вы вылетите за дверь и никогда сюда не вернетесь больше». «Это почему?» — спросил Козлик. «Потому что я так предсказал». «Этот тоже осел», — вынес свой приговор Козлик, очутившись за дверью. «На его месте я бы не хуже предсказывал». В следующем ресторане разговор получился еще короче. Не успел Козлик открыть рот, как хозяин стукнул кулаком по столу и сказал: «Марш! И чтоб я тебя больше не видел!» «Коротко, но не совсем вежливо», — сказал Козлик. Само собой разумеется, что эти слова тоже были сказаны уже на улице. Первые неудачи не обескуражили Козлика. Они с Незнайкой еще долго ходили по ресторанам, всюду получая отказ и подвергаясь насмешкам, после чего принялись бродить по магазинам и предлагать себя в продавцы. Впрочем, с тем же успехом. Хозяева магазинов интересовались больше покупателями, чем продавцами. Скоро наступил вечер. Повсюду засветились яркие огни реклам. Центральные улицы города, куда забрели в это время Незнайка с Козликом, наполнились электрическим светом, весельем и музыкой, гуляющими и танцующими коротышками, скрипением качелей, вертящихся каруселей, чертовых колес и других приспособлений для веселого времяпровождения. В этом отношении Сан-Комарик ничем не отличался от других больших лунных городов. Незнайка и Козлик с завистью поглядывали на коротышек, которые сидели у ресторанов за столиками и угощались разными вкусными блюдами. Смотреть на все это и не иметь возможности утолить голод было очень мучительно. «Лучшее средство заглушить аппетит — это смотреться в кривые зеркала», — сказал Козлик. «Я лично всегда так делаю. Когда смеешься, голод не так сильно чувствуется». Они принялись бродить вдоль выставленных у краев тротуара кривых зеркал и разглядывать свои отражения. Одно из зеркал до такой степени исказило их физиономии, что Незнайка и Козлик, как не было им грустно, все же не смогли удержаться от смеха. Посмеявшись, Незнайка заметил, что есть действительно хотелось меньше. В это время они увидели коротышек, собравшихся толпой перед небольшим деревянным помостом, над которым красовалась вывеска с надписью «Веселый балаганчик». На помосте за занавеской, сделанной из обыкновенной простыни, стоял какой-то смешной коротышка. Он просунул голову в круглое отверстие, имевшееся посреди простыни, а стоявшие перед помостом зрители швыряли в него резиновыми мячами, целясь прямо в лицо. Коротышка смешно гримасничал и нелепо дергался в стороны, стараясь уберечь лицо от ударов, что очень веселило зрителей. Услыхав смех, Незнайка и Козлик подошли ближе и тоже принялись хохотать, глядя на смешные ужимки этого потешного коротышки. «Зачем же он это?» — спросил, задыхаясь от смеха, Незнайка. «Это же, наверное, больно, когда по лицу мечом». «Конечно, больно», — ответил Козлик. «Но ведь надо как-нибудь зарабатывать на жизнь. Ему хозяин платит за это». Тут Незнайка увидел хозяина балаганчика. Он стоял возле большой белой корзины, доверху наполненной резиновыми мечами. Каждый, кто хотел швырнуть мечом в коротышку, платил хозяину сантик. Как раз в этот момент один из зрителей, желая потешить себя и других, уплатил сразу за 5 мечей и принялся швырять их в лицо коротышке. От 4 мечей коротышке удалось увернуться, зато 5-й угодил ему прямо в глаз, да с такой силой, что веко моментально распухло. Глаз у бедняги закрылся и перестал видеть. Испуганный коротышка сказал, что сегодня он уже не сможет работать, и ушел домой. Хозяин балаганчика, однако, не растерялся и, взобравшись на помост, закричал: «Ну-ка, друзья, кто хочет заработать 3 фертинга? Плачу целых 3 фертинга тому, кто продержится до закрытия». «Становись сам!» — закричал кто-то из зрителей. «Ну-ка, подставляй свою толстую рожу!» В это время Козлик быстро пролез сквозь толпу и, вскочив на помост, сказал: «Давай я попробую». «Попробуй, попробуй, только не вздумай пищать, когда получишь мячиком по носу», — послышалось из толпы. Все засмеялись вокруг. Стараясь не обращать внимания на смеющихся коротышек, козлик спрятался за занавеску и просунул в отверстие голову. Он сразу же убедился, что занавеска не давала возможности сильно отклонять голову, и действовать здесь надо было как можно проворнее. Не успела наглядеться вокруг, как игра началась, и довольно метко брошенный мяч огрел его по лбу. Это на секунду ошеломило козлика и напомнило, что зевать здесь нельзя. После первого удара по лбу последовало несколько увесистых ударов по щекам, а один мяч даже попал ему по носу. Но самый сильный удар пришелся по уху. Боль была такая, что у козлика невольно выступили на глазах слезы. Чтобы как-нибудь увернуться от летящих мячей, он дергался из стороны в сторону, крепко зажмуривался, стараясь уберечь от повреждения глаза, отчего получались очень смешные гримасы. Зрители веселились вовсю. Привлеченные смехом, к толпе присоединялись новые прохожие. Торговля мячами шла бойко, хозяин едва успевал получать деньги. Но Незнайке на этот раз было не до веселья. Он с замиранием сердца следил за движениями своего друга и испытывал такое чувство, будто удары доставались не козлику, а ему самому. Он готов был умолять коротышек, чтобы они не обижали бедного козлика. Готов был колотить всех, кто бросал в него мячами, а заодно и владельца балаганчика, который придумал это дурацкое развлечение ради собственной выгоды. Время, однако, шло. В воздухе становилось прохладнее, вскоре толпа начала понемногу редеть, а потом и вовсе рассеялась. Хозяин отсчитал козлику 3 фертинга самыми мелкими монетками и закрыл свое увеселительное заведение на ночь. Через 5 минут Незнайка и козлик сидели в теплом помещении столовой и с аппетитом уплетали вкусный перловый суп с пирогами и гречневую кашу с маслом. Козлик крякал от удовольствия, чмокал губами и жмурился, словно проголодавшийся котенок, которого принесли с мороза и угостили сметанкой. Незнайка тоже на все лады расхваливал и суп, и кашу, и пироги. После перенесенных волнений еда казалась ему особенно вкусной. Глава 23. В тупичке. Гостиница «Экономическая», куда отправились ночевать Незнайка и Козлик, славилась своей дешевизной. За 50 сантиков здесь можно было получить на ночь вполне удобный номер, что было чуть ли не вдвое дешевле, чем в любой другой гостинице. Этим объяснялось, что гостиница «Экономическая» никогда не испытывала недостатка в жильцах. Каждый, прочитав на вывеске надпись «Самые дешевые номера на свете», недолго раздумывая, шел в эту гостиницу. Уплатив 50 сантиков, Незнайка и Козлик получили ключ и, разыскав свой номер, очутились в небольшой чистенькой комнате. Здесь были стол, несколько стульев, платяной шкаф, рукомойник с зеркалом у стены и даже телевизор в углу. «Смотри», — сказал с удовольствием Козлик, — «где еще можно получить за 50 сантиков номер, да еще с телевизором?» «Можешь поверить мне на слово, что нигде. Неспроста гостиница называется экономической». Оттворив шкаф и положив на полочку свои шляпы, Незнайка и Козлик хотели расположиться на отдых. Но в это время зазвенел звонок, и на том месте, где обычно бывает электрический выключатель, замигал красный глазок. Взглянув на этот световой сигнал, Незнайка и Козлик заметили, как из отверстия, которое имелось в стене, высунулся плоский металлический язычок с углублением на конце. А под ним замигала светящаяся надпись «Сантик». «Ах, чтоб тебя!» — воскликнул Козлик и с досадой почесал затылок. «Я, кажется, уже знаю, что это за штука. По-моему, мы попали в гостиницу, где берут отдельную плату за пользование электричеством. Видишь язычок? Если не положишь на него сантик, то свет погаснет, и мы останемся в темноте». Не успел он это сказать, как лампочка под потолком погасла, и комната погрузилась во мрак. Сунув руку в карман, Козлик достал монетку достоинством сантик и положил ее в углубление на конце язычка. Язычок моментально исчез в отверстии вместе с монеткой, и лампочка засветилась вновь. «Теперь все в порядке», — облегченно вздохнул Козлик. В это время Незнайка обратил внимание на то, что в номере не было кроватей. «На чем же мы будем спать?» — с недоумением спросил он. «Здесь откидные кровати», — объяснил Козлик. «Так часто делается в дешевых гостиницах. Днем кровати все равно никому не нужны, они откидываются к стене, а на ночь опускаются снова». Незнайка огляделся по сторонам и убедился, что кровати здесь были устроены на манер откидных полок, как это бывает в вагонах поезда. Козлик подошел к одной из полок и потянул за привинченную сбоку металлическую ручку. Кровать, однако же, не откинулась, а вместо этого из стены высунулся еще один металлический язычок, и под ним опять замигала надпись «Сантик». «Ах, черти!» — воскликнул Козлик. «Так здесь, значит, и за кровати надо платить». Он сунул в углубление язычка сантик. Кровать мгновенно откинулась, а из стены в тот же момент высунулись еще три язычка, под которыми замигали надписи «Простыня — один сантик», «Одеяло — один сантик», «Подушка — два сантика». «А!» — закричал Козлик. «Теперь мне понятно, почему гостиница называется экономической, потому что здесь можно сэкономить уйму денег. Захотел сэкономить сантик — спи без простыни или без одеяла. За два сантика можешь спать без подушки». А за целый пятак спи на голом полу. Сплошная выгода. Вытащив горсть монеток, Козлик принялся класть их на высунутые язычки. Один за другим язычки исчезали, словно проглатывали монетки, а из отверстия, открывшегося в стене, выскакивали, как из автомата, то аккуратно сложенная простыня, то подушка, то одеяло. Застелив постель, Козлик подошел к другой полке и устроил точно таким же путем постель для Незнайки. Поскольку спать им еще не хотелось, друзья решили посмотреть телевидение. Подойдя к телевизору, Козлик повернул рукоятку. Телевизор, однако же, не включился, зато сверху высунулся уже знакомый нам язычок и потребовал плату — 5 сантиков. «Да это же грабеж!» — возмутился Козлик. «Такие деньги платить только за то, чтобы посмотреть телевизор!» Поворчав немного, он все же вынул 5 сантиков и положил их на язычок. 5 сантиков исчезли в утробе телевизора. Экран тотчас же засветился, и на нем замелькали кадры незнакомого фильма. В фильме показывалось, как целая орава полицейских и сыщиков ловила шайку преступников, похитивших какие-то ценности. Полицейские то и дело устраивали облавы, засады, внезапные нападения. Но преступникам каждый раз удавалось ловко обмануть полицейских и уйти от преследования. Незнайка и Козлик смотрели фильмы с середины и никак не могли понять, где и какие ценности преступники похитили. Им все же почему-то хотелось выяснить этот вопрос. В то же время им чрезвычайно интересно было узнать, поймают в конце концов преступников или нет. Картина между тем становилась все напряженнее и стремительнее. Одна за другой возникали головокружительные погони, массовые драки и оглушительные перестрелки. На самом интересном месте, когда главаря шайки вот-вот должны были схватить, телевизор вдруг выключился, вверху снова высунулся язычок и замигала надпись «5 сантиков». «Нажри!» — с досадой проворчал Козлик и поскорее сунул в телевизор еще 5 сантиков. Экран замелькал по-прежнему, бандиты бросились выручать своего главаря. Полицейские стали забрасывать их бомбами со слезоточивыми газами, а потом вызвали на подмогу бронированные автомобили и снова пустились в погоню, круша и ломая все на своем пути. Незнайке и Козлику все же не удалось досмотреть этот захватывающий фильм до конца. Когда язычок высунулся в 5-й раз, Козлик сказал: «Хватит, мы не скуперфильды какие-нибудь, чтобы выбрасывать деньги на ветер, да к тому же и спать пора». Решив на ночь умыться, Козлик подошел к рукомойнику, но и тут пришлось израсходовать сантик на воду, сантик на мыло и сантик на полотенце. Вслед за Козликом начал умываться Незнайка. Но едва он намылил лицо, как что-то щелкнуло, и вода перестала течь. Незнайка вертел кран то в одну, то в другую сторону, стучал по нему кулаком, но это не помогало. Мыло невыносимо щипало ему глаза, а смыть было нечем. Тогда Незнайка стал звать на помощь Козлика. Видя неладное, Козлик подбежал к крану, но как раз в это время погас свет, и комната снова погрузилась во мрак. Единственное, что можно было разглядеть в темноте, это настойчиво мигавший красный глазок на стене и поблескивавший под ним металлический язычок. Сообразив, что вновь требуется уплата за электричество, Козлик бросился к язычку, доставая на ходу из кармана сантик. Слизнув в одно мгновение монетку, язычок скрылся в стене, и свет загорелся. Наладив таким образом дело со светом, Козлик подбежал к рукомойнику и увидел, что здесь также высунулся язычок, требовавшие уплаты за воду. «Ах ты, ненасытная утроба!» — выругался Козлик. «Я ведь с тобой расплатился уже. Ну, на, жри, если тебе мало. И здесь Сантик был мгновенно проглочен, в результате чего вода полилась из крана, и Незнайка смог, наконец, смыть разъедавшие глаза мыло. Тяжело вздохнув, Козлик подсчитал оставшиеся у него монетки и сказал, что надо поскорее укладываться спать, так как денег у них осталось мало. Раздевшись, друзья забрались в постели, но на этом их траты не кончились. Вскоре они почувствовали, что в комнате стало холодно. Как ни кутались они в одеяло, холод пронизывал их, как говорится, до костей. Наконец Козлик вскочил с постели и решил потребовать, чтобы их перевели в более теплый номер. Подбежав к двери и увидев на стене ряд кнопочек с надписями «Коридорный», «Посыльный», «Горничная», «Официант», он принялся изо всех сил нажимать на них, но в ответ на это из стены лишь высовывались язычки, каждый из которых неумолимо требовал «Сантик, Сантик, Сантик». «С ума вы все посходили!» — возмущался Козлик. «Где я вам наберу столько сантиков?» В это время Незнайка заметил на стене еще две кнопки, под которыми имелись надписи «Отопление» и «Вентиляция». «Постой», — сказал он, — «мы, наверное, забыли включить отопление». Он нажал кнопку, но и тут из стены высунулся язычок и заявил о своем желании получить сантик. «Последний раз даю», — проворчал Козлик, доставая из кармана монетку. Сантик произвел свое магическое действие. Послышалось приглушенное гудение, и из отверстия, имевшегося под рукомойником, в комнату начал поступать теплый воздух. Почувствовав, что в комнате стало теплей, друзья забрались в кровати и, пригревшись, заснули. Утром они проснулись ранюхонько и решили поскорее удрать из гостиницы, чтобы сохранить остатки монеток. Однако и тут на их пути возникло препятствие в виде наглухо запертой дверцы шкафа, в котором они оставили свои шляпы. Сколько ни дергал Козлик за ручку, из дверцы лишь высовывался язычок, требуя сантик в уплату за хранение вещей. Видя, что ничего не поделаешь, Козлик полез в карман за монеткой. «Черт бы вас всех побрал!» — выходя из себя, сказал он. «Это какая-то грабиловка, а не гостиница. Тут поживешь, так не только без шляпы останешься. Гляди, как бы и штаны не сняли. Скоро чихнуть бесплатно будет нельзя». Заскочив в закусочную и наскоро позавтракав, друзья поспешили на вокзал в надежде, что Мига и Жулио появятся к приходу поезда. Надежды их оказались, однако, напрасными. Поезд пришел, но Мига и Жулио так и не появлялись. «Теперь ясно, что они обманули нас и удрали с деньгами», — сказал Козлик. Они снова отправились искать работу, но в этот день их поиски не увенчались успехом. Козлик сказал, что это ничего, так как скоро откроется веселый балаганчик и, может, будет попытаться подзаработать там. Явившись на улицу, где было уже знакомое ему веселительное заведение, Незнайка и Козлик увидели, что вчерашний коротышка выздоровел и уже стоял на помосте, увертываясь от летевших в лицо мечей. Правда, под глазом у него красовался большой синяк, но коротышка, по-видимому, привык не обращать внимания на подобные пустяки. «Что ж», — сказал Козлик, — «я думаю, это ничего. Скоро его кто-нибудь стукнет мячиком так, что он полетит с ног, и тогда я займу опять его место». Расчеты Козлика оказались верными. Скоро действительно кто-то запустил мяч с такой силой, что коротышка не успел увернуться. Удар на этот раз пришелся по другому глазу. Схватившись рукой за подбитый глаз и заливаясь слезами от боли, бедняга побежал поскорей домой. Козлику было жалко несчастного коротышку, но вместе с тем он был рад, что теперь сможет заработать немного денег. Не успел он, однако, предложить свои услуги хозяину, как стоявший неподалеку коротышка вскочил на помост и закричал: «А теперь я буду! Давайте в меня бросайте!» Он тут же просунул голову в отверстие в занавеске, и мечи полетели в него. Этот новый коротышка оказался хорошим актером. Он ловко увертывался от мечей. Зная, однако, что публике не нравится, когда мечи летят мимо, он время от времени наклонял голову и нарочно подставлял под удар лоб. Мячик, не причинив коротышке особенного вреда, отскакивал от лба, а коротышка, сделав вид, будто удар был сильный, падал на пол и, высунувшись из-за занавески, дрыгал ногами в воздухе. Это страшно смешило зрителей и привлекало новых прохожих. Хозяин был очень доволен, что ему попался такой хороший работник. Козлика не оставляла надежда, что и этот смельчак не продержится долго, но он все же продержался до закрытия балагана. «Теперь нам с тобой придется лечь спать без ужина», — с огорчением сказал Козлик. «А разве у тебя не осталось больше монеток?» Осталось всего 20 сантиков, но эти деньги понадобятся нам, чтобы заплатить за ночлег. «А может быть, лучше эти деньги проесть и переночевать просто на улице?» — спросил Незнайка.
«Что ты?» — испуганно замахал Козлик руками. «Или ты забыл, что я тебе про дурацкий остров рассказывал? Лучше без еды потерпеть, чем попасть полицейским в руки».
«Небось, как проголодаешься посильней, так и на дурацкий остров захочешь», — проворчал Незнайка.
«Что ж, бывает и так», — согласился Козлик.
Разговаривая таким образом, друзья зашагали по городу. Чем дальше они уходили от центра, тем реже встречали освещенные витрины магазинов и яркие огоньки реклам. Дома становились все ниже, а окна подслеповатее. Асфальтированные тротуары кончились и пошли просто булыжные с выбоинами и ухабами и лежащими поперек кучами мусора. Вид всего этого производил на Незнайку удручающее впечатление. Одни названия улиц могли вызвать неприятное чувство. Если в богатых кварталах города чаще встречались такие названия, как «Светлая улица», «Счастливая улица», «Бульвар радости», то здесь в ходу были такие названия, как «Улица бедности», «Темная улица», «Грязная улица», «Болотная» или «Гнилая». Заметив, что они забрели в какую-то глушь, Незнайка спросил, «Разве мы не пойдем сегодня в экономическую гостиницу?»
«Нет, братец», — ответил Козлик, — «экономическая гостиница нам сегодня не по карману. У нас на каждого всего по 10 сантиков, а за такую сумму можно переночевать лишь у Дрянинга в тупичке». «Это так гостиница называется», — пояснил Козлик.
Пройдя по большой трущобной улице, наши друзья свернули на малую трущобную и, миновав первый, второй и третий трущобные переулки, свернули в узенький закоулочек, который назывался «Мусорный тупичок». В конце этого закоулочка стоял большой серый дом, с виду напоминавший огромный мусорный ящик. Над входной дверью, которая поминутно открывалась, пропуская все новых коротышек, висела вывеска с надписью «Общедоступная гостиница «Тупичок». Теперь уже неизвестно в точности, называлась ли гостиница так, потому что помещалась в тупичке, или же улица была названа тупичком вследствие того, что здесь была гостиница с таким названием. Незнайка и Козлик вошли в дверь и очутились перед конторкой с окошечком. Заглянув в окошечко, Козлик спросил, «У вас найдется два места по 10 сантиков?» Кто-то, кого не видел стоявший сбоку Незнайка, ответил, «Найдется. Минус второй этаж, места 215 и 216». Козлик протянул в окошечко деньги и получил два жестяных жетона, на которых были выбиты цифры 215 и 216.
«А что значит минус второй этаж?» — заинтересовался Незнайка. «Почему минус?»
«Этот дом не только поднимается вверх, но и опускается вниз, под землю», — объяснил Козлик. «Все этажи, которые вверх, те плюс, а которые вниз, те минус. Минус второй этаж — это значит второй подземный этаж».
«А почему нам нельзя вверх?»
«Вверх дороже», — ответил Козлик. «Вот разбогатеем, переселимся наверх». Спустившись по грязной деревянной лестнице на два этажа вниз, наши друзья вошли в дверь и очутились в огромной комнате с низким прогнувшимся закопченным потолком. Первое впечатление у Незнайки было, будто он снова попал в каталажку. Такие же складские полки с лежавшими на них коротышками, такая же чугунная печь с длинными тянувшимися через все помещение трубами, такая же тусклая лампочка под потолком. Вся разница заключалась в том, что здесь было гораздо грязней и тесней. Полки были не из пластмассы, как в каталажке, а из грубых, почерневших, неотесанных деревянных досок. И стояли они так тесно, что между лежавшими на них коротышками, казалось, трудно было просунуть палец. В отличие от арестованных, которые томились в каталажке, здешние обитатели пользовались гораздо большей свободой. Каждый здесь считал себя вправе делать все, что ему приходило в голову. Многие не только пекли картошку в золе, но и варили в жестянках из-под консервов похлебку, жарили какие-то длинные бесформенные коржи из теста, развешивая их на горячих жестяных трубах. На этих же трубах висели вперемешку с коржами чьи-то носки, сохнущие после стирки белье, изорванное до последней степени тряпье, бывшее когда-то одеждой, и даже чьи-то ботинки. От всего этого жарящегося, варящегося, пекущегося, сохнущего и просто чадящего в помещении стоял какой-то удушливый запах, что у Незнайки перехватило дыхание и помутилось в глазах. Почувствовав головокружение, он зашатался и принялся хвататься руками за стенку. Видя, что Незнайка неожиданно побледнел, Козлик подхватил его под руки и сказал, что это ничего,
что это у него с непривычки и постепенно пройдет. Старайся только не дышать носом, дыши ртом», — советовал Козлик. Незнайка старательно зажал пальцами нос. Понемногу он отдышался и пришел в себя. «Теперь тебе надо полежать, и все будет хорошо», — утешал его Козлик. Поддерживая Незнайку под руку, он провел его между рядами полок, словно по лабиринту. Увидев приколоченные к полкам таблички с цифрами 215 и 216, Козлик остановился. «Вот и наши места», — сказал он. Недолго думая, Незнайка залез на полку и, увидев, что здесь не было даже матраца, а вместо подушки лежал простой деревянный чурбан, очень удивился. «Что это? Как же здесь спать?» «Спи, да и все», — тут отозвался коротышка с соседней полки. «Уж если хочешь, так и на голой доске заснешь. А не захочешь, так и на мягкой перине будешь без сна валяться». «Это ты верно, братец», — подхватил другой коротышка. «Когда-то и в этой ночлежке были матрацы да подушки. Так, поверишь, дошло до того, что никто спать не мог». «Это почему же?» — заинтересовался Незнайка. «Потому что в матрацах развелись клопы и другие вредные насекомые. От них, поверишь ли, никому житья не было». Зато когда матрацы пришли в негодность, хозяин этой гостиницы, господин Дрянинг, решил новых не заводить, а старые приказал сжечь вместе с клопами. Истинное благодеяние учинил. С тех пор хорошо стало. «И нам хорошо, и господину Дрянингу тоже неплохо. Не нужно тратиться на матрасы», — вступил в разговор третий коротышка. «Ты, братец, на Дрянинга не сердись», — сказал первый. «Он коротышка хороший, истинный благодетель наш, так и в газетах пишут. Если бы не он, сколько коротышек осталось бы без ночлега? В какой-то еще гостинице найдешь место за 10 сантиков. Эх ты, недаром тебя называют строптивым». «А тебя недаром зовут покладистым», — ответил строптивый. «Думаешь, Дрянинг эту ночлежку для нашего с тобой удовольствия построил? Как бы не так. Для собственной выгоды». «Какая же выгода в 10 сантиках? Если бы он гнался за выгодой, то построил бы гостиницу, в которой можно фертинг за номер брать, а то и два. А он о бедных заботится, о тех, у кого нет фертингов. Так и в газете писали». «Экий же ты тюфячок, братец. Мало ли что в газетах напишут. Для того, чтобы хорошую гостиницу построить, надо много денег затратить. Да и на обстановку надо потратиться. В хорошей гостинице ты получишь за фертинг целую комнату. А здесь нас, гляди, сколько напихано. Один над другим лежит. С каждого 10 сантиков это получится выгодней, чем по фертингу. За целую комнату брать», — сказал Козлик. «Говорят, этот Дрянинг накупил в каждом городе на окраинах участков земли по дешевке и настроил вот таких гостиниц вроде мусорных ящиков», — сказал строптивый. «Ну и что ж, доход верный. Бедняки-то есть везде». «Не слушай его, братец», — зашептал покладистый, повернувшись к Незнайке. «А ложись-ка ты лучше спать. Тебе хорошее место досталось на средней полке. На верхней полке спать душно, потому что нагретый воздух всегда вверх подымается. А на нижней полке опасно, крыса укусить может». «Крысы — это самое скверное дело в дрянинговских гостиницах», — сказал Козлик. «В прошлом году я жил в такой ночлежке в городе Давилоне. Там у нас одного коротышку укусила крыса за шею. Ужас, до чего мучился бедный. На шее у него вздулся желвак величиной с 2 кулака. Вот я не вру, честное слово. С тех пор я боюсь, как бы меня не укусила крыса. Мне все почему-то кажется, что она меня куснет обязательно за это самое место, что и того коротышку», — показал Козлик пальцем на шею. «А крыса может укусить того, кто на средней полке лежит?» — спросил Незнайка. «Крыса все может», — сказал строптивый. «Конечно, ей прямой расчет укусить сперва того, кто на нижней полке лежит. Но бывают крысы бешеные, такая крыса бежит, словно с цепи сорвалась, и кусает всех без разбора. Она не станет смотреть, на какой ты полке лежишь». «Что вы там про крыс завели беседу? Или у вас нет другой темы для разговора?» — закричал коротышка, лежавший на верхней полке. «Вот я слезу сейчас и заткну вам глотки». Коротышки притихли. Отвратительный запах уже не так тревожил обоняние Незнайки, но было нестерпимо душно. Решив лечь спать, Незнайка принялся стаскивать с себя рубашку, но строптивый сказал: «А вот этого я тебе не советую, закусают». «Кто закусает?» — удивился Незнайка. «А вот увидишь, кто», — усмехнулся строптивый. Незнайка решил последовать совету строптивого и растянулся на полке, не снимая одежды. Скоро он почувствовал, что на него напали какие-то мелкие зверушки и принялись немилосердно кусать. Незнайка чесался, раздирая чуть ли не до крови тело, но это не помогало. «Ты лучше не чешись, братец», — посоветовал ему покладистый. Расчешешь тело, так они еще больше кусать начнут. Клопы очень чувствительны к запаху крови.
Ты ведь говорил, что клопов сожгли вместе с матрацами, проворчал Незнайка.
Ну и что ж, тех сожгли, а эти развелись новые. Все равно их теперь меньше стало. Ты просто не представляешь, братец, сколько их раньше было. Теперь благодать. Ты только потерпи малость вначале, а потом они насосутся крови и лягут спать. Клопам тоже спать надо.
Незнайке, однако же, не хотелось дожидаться, когда клопы насытятся его кровью. Правда, некоторое время он терпел, а потом соскочил на пол и принялся сбрасывать с себя этих отвратительных насекомых. Воздух внизу не был такой душный, поэтому Незнайка решил сидеть всю ночь на полу, надеясь, что клопам не придет в голову искать его здесь. Сев на пол и прислонившись спиной к деревянной стойке, он задремал, но в тот же момент почувствовал, что что-то коснулось его ноги. Открыв глаза, он увидел перед собой жирную серую крысу, которая вытянула вперед свою острую усатую мордочку и, шевеля кончиком носа, обнюхивала его ботинок.
«Чушь, чтоб ты пропала!» — испугался Незнайка и отдернул ногу.
Крыса, не особенно торопясь, отбежала в сторонку и, остановившись неподалеку, стала поглядывать на Незнайку своими блестящими, словно бусинки, глазками. С тревогой, осмотревшись по сторонам, Незнайка заметил, как из-под лавки вылезла другая, точно такая же крыса, и тоже стала шевелить носом. Сообразив, что спать в клопином обществе все же безопаснее, чем в крысином, Незнайка полез обратно на полку. На этот раз он решил последовать совету покладистого и лежал тихо, добровольно отдавая себя на съедение клопам.
«Ешьте, черти, хоть всего съешьте!» — сердито бормотал он. «Все равно жизнь такая, что ее и не жалко».
Вокруг него все уже спали, многие коротышки были простужены и задыхались от душившего их кашля. Некоторых терзали во сне кошмары. Их стоны, мычания, вскрикивания каждый раз заставляли Незнайку вздрагивать. Видя, что и другим коротышкам приходится несладко, Незнайка перестал обращать внимание на свои страдания, на окружающий его шум, вонь, духоту и клопиные укусы. К тому же он почему-то вспомнил о пончике и начал высчитывать, на сколько дней может хватить ему запасов еды в ракете. Вспомнив, что запас еды был приготовлен на 10 дней, для 48 путешественников Незнайка помножил 48 на 10. Это он сделал, чтобы узнать, на сколько дней хватит еды, если вместо 48 путешественников останется только один. Получилось 480. Зная, что в году круглым счетом 360 дней, а в месяце 30 дней, Незнайка вычислил, что еды в ракете должно хватить на год и 4 месяца. Убедившись, что непосредственная гибель от недостатка питания пончику пока не грозит, Незнайка успокоился. Произведенные арифметические расчеты, однако, настолько утомили Незнайку, что глаза его сами собой закрылись, и он погрузился в сон.
Глава 24. Приключения пончика.
А что же пончик? Занявшись Незнайкой, мы совсем позабыли о нем. Это нехорошо, пожалуй, так как многих читателей может интересовать и его судьба. Мы расстались с пончиком, когда он пошел с Незнайкой в лунную пещеру и потерял там один свой космический сапожок. Читатели, наверное, помнят, что Незнайка в тот момент как раз провалился сквозь лунную оболочку. Окликнув Незнайку несколько раз и убедившись, что его поблизости нет, пончик страшно перепугался и вместо того, чтобы отправиться на поиски своего друга, решил поскорее возвратиться в ракету. Выбравшись из пещеры, он заковылял по прямой, словно луч дорожки, к видневшемуся вдали космическому кораблю. Солнышко, однако ж, припекало с такой страшной силой, что пончик не выдержал и пустился бежать в припрыжку. От быстрого бега и второй космический сапожок свалился у него с ноги, но пончик и не подумал его поднимать, а даже обрадовался, так как бежать совсем без сапог было значительно легче. За каких-нибудь 20 минут он добежал до ракеты и нажал кнопку, которая имелась в ее хвостовой части. Дверца шлюзовой камеры гостеприимно раскрылась. Недолго думая, пончик залез в ракету. Здесь он был в безопасности. Теперь ничто не угрожало ему, но все же тревожило какое-то неприятное чувство от того, что он убежал из пещеры, оставив Незнайку без помощи. Зная по собственному опыту, что любое неприятное чувство может быть вытеснено каким-либо противоположным, то есть приятным чувством, Пончик решил пойти в пищевой отсек и несколько, как он имел обыкновение выражаться, подзаправиться там. Забравшись в пищевой отсек, он принялся уничтожать содержимое целлофановых и хлорвиниловых трубочек, тюбиков, мешочков, пакетиков, извлекая из термостатов, холодильников и саморегулирующихся космических духовых шкафов. Пончик, который, как известно, был не дурак покушать, показал на наглядном примере, насколько велико может быть расхождение между теоретическими расчетами и практической жизнью. Незнайка установил, что Пончику обеспечен запас еды больше, чем на год, так как все свои вычисления произвел в расчете на обыкновенного едока, не принимая во внимание его индивидуальное, личное свойство. Вся беда оказалась в том, что личные качества Пончика заключались в его чрезвычайной едовой недисциплинированности. Говоря проще, он мог есть все, что угодно, где угодно, когда угодно и в каких угодно количествах. То, что по расчетам Незнайки должно было хватить на год и 4 месяца, в действительности хватило Пончику лишь на 4,5 суток. Прикончив в этот рекордно короткий срок запасы продовольствия, находившиеся в пищевом отсеке, Пончик пробрался в хвостовую часть ракеты и попробовал жевать семена, хранившиеся в складских помещениях. Семена, однако, показались ему невкусными. Вот тогда он опять вспомнил о Незнайке. «Наверное, Незнайка вернулся бы в ракету, если бы не обнаружил где-нибудь продуктов питания», — подумал Пончик. «А поскольку он не вернулся, значит, продукты питания где-то найдены. А раз это так, то мне нет никакого смысла сидеть в ракете, а необходимо отправиться на поиски Незнайки». Натянув на себя космический скафандр и подобрав новые, подходящие по размеру космические сапоги, Пончик выскочил из ракеты и поскакал во весь опор к уже известной ему пещере. Добравшись до пещеры, он спустился в сосудчатый грот, а оттуда в тоннель с ледяным дном. Здесь он поскользнулся, как и Незнайка, и, прокатившись на животе по наклонной плоскости, полетел в подлунный колодец. Спустя некоторое время он заметил, что выскочил из колодца и летит на страшной высоте с раскрывшимся парашютом над каким-то приморским городом. Сильный ветер нес его в сторону. Постепенно снижаясь, Пончик пролетел над приморскими городами Лос-Свинесом и Лос-Кабанесом. Уже значительно снизившись, он подлетел к городу Лос-Паганесу, но, изменивший свое направление ветер, понес его в сторону моря. Пончик видел, что купание ему не миновать. Утонуть он не боялся, так как был толстенький, а толстенькие коротышки, как известно, в воде не тонут. Единственное, чего он боялся, это как бы его не укусила акула. Шлепнувшись в воду, он тотчас принялся работать руками и ногами и спустя час уже был у берега. Прибой в этот день был особенно сильный, и Пончику никак не удавалось пришвартоваться к берегу. Это происходило из-за того, что в громоздком космическом скафандре он был крайне неповоротлив и не мог маневрировать к бурной морской воде с достаточной ловкостью. Как только он ощущал под собой дно и пытался встать на ноги, подкатившаяся сзади волна опрокидывала его и, перевернув на спину, тащила обратно в море. Пробившись у самого берега минут 20, он понял в конце концов, что ему необходимо расстаться со скафандром. Кувыркаясь в волнах, словно дельфин, он умудрился сбросить с себя космические сапоги, потом гермошлем, а потом и сам скафандр. Все эти ставшие теперь ненужными ему космические причиндалы были тотчас унесены морем, а Пончик, став в тот момент более обтекаемым и подвижным, ускользнул от бросавшихся на него волн и выскочил на сухой берег. Первое, что требовалось ему после столь героической борьбы с разбушевавшейся водной стихией, был отдых. Сняв с себя вымокшую одежду, он разложил ее на берегу для просушки. Сам же лег рядом и принялся отдыхать. Теплый ласковый ветерок приятно обдувал его тело. Морские волны ритмично шумели, что действовало на Пончика успокаивающе и усыпляюще. Решив все же не спать, так как было бы неблагоразумно в незнакомой обстановке, Пончик принялся изучать окружающую местность. Узкий пологий берег, тянувшийся полосой вдоль моря, был ограничен с противоположной стороны обрывистыми, словно подмытыми водой, холмами, которые поросли сверху зеленой травкой и мелким кустарником. Сам берег был покрыт ослепительно белым песочком и какими-то прозрачными камнями, напоминавшими обломки ледяных или стеклянных глыб.
Осмотрев внимательно несколько таких камней и полизав один из них языком, Пончик убедился, что перед ним вовсе не лед и не стекло, а кристаллы обыкновенной поваренной соли. Выбрав пару кристаллов покрупней, он положил между ними несколько кристаллов помельче и принялся их толочь. В результате у него получилась мелкая, годная для употребления в пищу столовая соль. Будучи коротышкой практическим, не привыкшим расставаться с тем, что попадается в руки, Пончик натолок соли побольше и набил ею карманы курточки. Убедившись, что одежда его просохла, он оделся и зашагал вдоль холмов в ту сторону, где, по его расчетам, должен был находиться город, который он видел, когда спускался на парашюте. Расчеты его оказались верными. Дойдя до края холмов, он увидел, что море образовало здесь обширный залив, на берегах которого уступами расположился красивейший город. Это был город Лос-Паганоск, в который съезжались богачи из всех других городов, так как здесь был отличнейший климат и можно было прекрасно повеселиться. Самая большая и самая красивая улица Лос-Паганоса тянулась вдоль береговой линии. В домах, которые стояли здесь лишь по одну сторону улицы, помещались многочисленные магазины, рестораны, столовые, закусочные, гостиницы, кинотеатры, веселые балаганчики, подземные гаражи и бензозаправочные станции. По другую сторону улицы, то есть непосредственно на берегу моря, были переполненные гуляющими коротышками пляжи, купальни, ныряльные вышки, лодочные и пароходные пристани, плавучие рестораны, морские качели и карусели, чертовы водяные колеса, параболоиды и другие увеселительные механизмы. Прогулявшись по набережной и поглазев на купающихся коротышек, Пончик остановился у небольшого здания, над входом в которое было написано «Пищезаправочная станция». С виду это заведение ничем не отличалось от обычного ресторана. Как и во многих других ресторанах, здесь имелась открытая веранда со столами, за которыми обедали посетители. Разница заключалась лишь в том, что здесь можно было пообедать или позавтракать, не выходя из автомашины, а это было очень удобно для любителей автомобильного спорта. Стоило остановить свой автомобиль у входа и дать сигнал, как из ресторана выскакивал официант и подавал обед прямо в машину. Пончик хотел тут же зайти в это пищезаправочное заведение и пообедать вместе со всеми, но его смутила афиша, которая висела у входа. На афише было написано «Добро пожаловать! Кормим вкусно! Сегодня за деньги, завтра в долг!» Именно эта последняя фраза показалась Пончику непонятной, так как он не знал, что такое деньги. «Не будем спешить, а сначала понаблюдаем немножко», — сказал сам себе Пончик. Усевшись неподалеку от веранды на лавочке, он принялся наблюдать за обедавшими. От его внимания не ускользнуло, что каждый посетитель ресторана, пообедав, давал официанту какие-то бумажонки или металлические кружочки. «Может быть, эти бумажонки с кружочками и есть деньги?» — подумал Пончик. Чтобы проверить свою догадку, он подошел к официанту и спросил, «У вас тут почему-то написано «сегодня за деньги, завтра в долг». А что будет, если делать наоборот? Завтра за деньги, сегодня в долг». Официант сказал, «Иди вот к хозяйке, пусть она тебе объяснит. Я не философ, чтобы такие вопросы решать». Пончик подошел к хозяйке, которая в это время считала деньги за стойкой, и повторил свой вопрос. «Что такое тарелка каши, надеюсь, знаешь?» — спросила хозяйка. «Еще бы», — подтвердил Пончик. «Ну так ступай за мной». Она провела Пончика через кухню, в которой, задыхаясь у огромной плиты, работали поварихи и повара, и, отворив дверь во двор, сказала, «Видишь у сарая дрова? Раскали их, получишь тарелку каши или 5 сантиков». Пончик подошел к куче дров и принялся колоть их топором. Куча была большая, и Пончик расправился с нею не раньше, чем часа через 2. «Ну что тебе дать, деньги или ты, может быть, хочешь каши?» — спросила хозяйка, когда Пончик вернулся к ней. «Каши», — ответил Пончик, но, вспомнив, что хотел посмотреть на деньги, сказал, «давай лучше деньги». Хозяйка отсчитала ему 5 сантиков. Пончик повертел их в руках, осмотрел со всех сторон и сказал, «А если мне хочется каши?» «Так тогда возвращай деньги». Хозяйка явно обрадовалась, что сантики вернулись обратно к ней. Сев за стол и получив от официанта тарелку гречневой каши, Пончик вооружился ложкой и принялся есть. Каша была хорошая, с маслом, но все же Пончику показалось, что в ней чего-то недостает. Он сразу сообразил, что в каше недоставало соли, и стал искать на столе солонку. Убедившись, что солонки на столе не было, он запустил в карман руку вынул щепотку соли и посолил кашу. Его действия привлекли внимание остальных посетителей. Увидев, что толстенький коротышка посыпал каким-то белым порошком кашу, после чего с удовольствием принялся уплетать ее, все с любопытством стали поглядывать на него. А сидевший рядом коротышка спросил: «Скажите, что это за порошок, которым вы посыпали кашу?»
«Должно быть новое лекарство какое-нибудь».
«Никакое не лекарство, а просто соль», — сказал Пончик.
«Какая соль?» — не понял коротышка.
«Ну, просто соль, столовая соль», — пояснил Пончик.
«Вы что, никогда в жизни соли не видели?»
Коротышка в недоумении пожал плечами. «Не понимаю, о какой соли вы говорите».
«Должно быть, здешние жители едят пищу без соли», — сказал Пончик.
«А вот у нас все кушанья едят с солью. Это очень вкусно. Если хотите, попробуйте». Он протянул щепотку соли лунному коротышке, который как раз в это время ел суп.
«Как же ее есть?» — спросил коротышка.
«Бросьте в суп и размешайте. Увидите, как будет вкусно». Коротышка бросил соль в суп, размешал ложкой и с некоторой опаской, словно боялся обжечься, попробовал. Сначала он сидел застыв на месте и только моргал глазами, будто прислушивался к своим внутренним ощущениям. А потом все увидели, как его лицо медленно расплылось в улыбке. Проглотив еще ложку супа, он воскликнул: «Просто бесподобно, совсем другой вкус». Склонившись над тарелкой, он принялся хлебать суп, крякая от удовольствия, чмокая губами и расхваливая кушанье на все лады. Как раз в это время официант принес ему каши.
«Скажите, а кашу тоже можно есть с солью?» — спросил коротышка.
«Все можно», — ответил Пончик. «И суп, и борщ, и щи, и бульон, и кашу, и макароны, и вермишель, и салат, и картошку.
Даже простой хлеб можно есть с солью. От этого он делается только вкусней».
Он протянул коротышке еще щепотку соли. Коротышка посолил кашу и принялся есть с таким удовольствием, что Пончику, который давно расправился со своей кашей, даже завидно стало.
«Скажите, а не можете ли вы мне дать немножечко соли?» — обратился к Пончику коротышка, который сидел за столом напротив и с интересом следил за тем, что происходило. Пончик уже было запустил руку в карман, чтобы достать щепоть соли, но так как вместе с завистью в нем проснулась и жадность, он сказал: «Ишь, какой хитренький, а вы мне что дадите?»
«Что же вам дать?» — развел руками коротышка. «Хотите, я вам дам сантик?»
«Ладно, гоните монету», — согласился Пончик.
Получив сантик, он отпустил коротышке щепотку соли.
Тут и другие посетители начали подходить к нему. Каждый протягивал ему сантик, взамен которого получал щепоть соли. Пончик с удовольствием наблюдал, как перед ним на столе росла кучка монеток. Не обошлось тут и без недоразумений. Один лунатик, не разобравшись, в чем дело, попробовал есть соль в чистом виде и тут же с отвращением выплюнул. Другой купил у Пончика сразу 10 щепоток соли за 10 сантиков и бросил всю эту соль в тарелку с супом. Ясно, суп у него получился такой, что в рот взять было нельзя. Пончик стал объяснять всем, что соль надо употреблять в небольших количествах, иначе вкус от нее теряется, и уж ни в каком случае нельзя есть соль в чистом виде. Все это чрезвычайно заинтересовало коротышек, которые даже не представляли себе, что пищу можно было есть с солью. Каждому хотелось проверить новый метод питания. Некоторые, пообедав без соли, начинали обедать вторично, но на этот раз с солью. Многие, отведав с солью супа или борща, тут же проверяли, насколько улучшится от добавки соли вкус щей или макарон, оладий, картофеля, жареных кабачков и других блюд. Поскольку у Пончика завелись деньги, он и сам поминутно просил официанта принести ему то борща, то каши, то щей, и наглядно демонстрировал перед новыми посетителями преимущество питания с солью. Хозяйка увидела, что дела ее ресторана сразу улучшились, и была очень довольна. К концу дня Пончик распродал весь свой запас соли и ушел с карманами, туго набитыми медиками. На следующее утро он сбегал на берег моря, быстренько натолок соли и снова явился на пищезаправочную станцию. Здесь он увидел, что хозяйка приготовила для него специальный столик, на котором висела табличка с надписью «Продажа соли». За этим столом Пончик сидел, торговал солью и одновременно закусывал, требуя подать ему то одно, то другое блюдо. Все это было очень выгодно для него и, к тому же, очень удобно. За несколько дней весть о том, что на пищезаправочной станции кормят какими-то сногсшибательными блюдами с какой-то сказочной солью, разнеслась по всему городу.
Желающих покушать новомодных кушаний было столько, что хозяйка расширила веранду и кухню, сделала сбоку пристройку, а вдоль набережной велела устроить навес из брезента и поставить под ним еще два десятка столов. Сообразив, что вкус кушаний еще больше улучшится, если соль класть в пищу при варке, она договорилась с Пончиком, что сама будет покупать у него весь запас соли, необходимый для ее ресторана. Теперь Пончику не нужно было по целым дням торговать в ресторане солью, и он стал раскидывать умом, как бы нажить на этом деле побольше денег. Поскольку владельцы других ресторанов обращались к нему с просьбами доставлять и им соль, он решил увеличить добычу этого ценного пищевого продукта и основал соляной завод. С этой целью он нанял неподалеку от моря старенький подбитый ветром сарайчик, в котором раньше смолили лодки, купил полдюжины больших медных ступок, и завод был готов. Шестеро рабочих на этом заводе только и делали, что толкли соль в медных ступках. Трое рабочих заготавливали сырье, то есть таскали с морского берега кристаллы соли. И, наконец, еще рабочих, несколько, разносили в мешках готовую соль по столовым и ресторанам. Сам Пончик теперь ничего не делал, а только получал деньги. Каждому своему рабочему он платил в день по фертингу. Весь расход на оплату рабочих составлял таким образом лишь 12 фертингов в день, в то время как всю дневную добычу соли он продавал владельцам ресторанов за 240-250 фертингов. Выходило, он клал в свой карман чуть ли не в 20 раз больше денег, чем отдавал рабочим, в результате чего Пончик богател, как говорится, не по дням, а по часам. Если раньше Пончику самому приходилось толочь соль и таскать ее на своей спине в ресторан, то теперь за него это делали другие, а денег в его карман попадало во много раз больше. Пончик высчитал, что каждый рабочий приносил ему за день в среднем 20 фертингов дохода. Сообразив, что дохода будет получаться тем больше, чем больше у него будет рабочих, он увеличил количество их до 18 и хотел увеличить еще больше. Но хлипкий сарайчик не мог вместить слишком большого количества коротышек, и поэтому Пончик решил построить рядом другое, более обширное помещение. Жил теперь Пончик в полное свое удовольствие, как и все лунные богачи, и даже назывался он теперь не просто Пончик, а господин Понч. Из гостиницы он переехал в собственный дом, завел себе слуг, которые одевали его и раздевали, убирали у него в комнатах, смотрели за домом. От нечего делать он по целым дням просиживал в ресторанах, ел там самые вкусные вещи, а в промежутках между едой околачивался на берегу залива и вертелся на чертовых водяных колесах или на морском параболоиде. Многим, вероятно, известно, как устроено обыкновенное чертово колесо. Это огромный деревянный круг, насаженный на торчащую кверху ось. Коротышки, желающие повеселиться, садятся в центре этого круга, после чего круг начинает вертеться все быстрее и быстрее. Появляющаяся в результате вращения центробежная сила сбрасывает коротышек одного за другим с круга на землю. Победителем считается тот, кому дольше всех удастся продержаться на вращающемся круге. Водяное чертовое колесо устроено так же, как и обыкновенное, с той только разницей, что устанавливается оно не на земле, а на воде. Здесь центробежная сила сбрасывает коротышек уже не на землю, а в воду, что гораздо смешней и даже приятнее, особенно в жаркую погоду. Что касается морского параболоида, то он имеет такое же устройство, как и чертово водяное колесо, но только с той разницей, что вертящийся диск сделан в виде огромного блюдца с поднятыми кверху краями. Коротышка, которого центробежная сила отбрасывает все дальше от центра, подкатывается к краю блюдца, после чего с силой вылетает вверх и шлепается в воду, предварительно описав в воздухе кривую линию, напоминающую параболу. Но таких параболоидах, которые в огромном количестве были установлены на побережьях залива, очень любили вертеться приезжавшие в Лос-Паганос богачи, поскольку в результате действия на организм центробежной силы, полетов в воздухе и окунания в воду, у них разыгрывался аппетит, и они очень ценили это, так как страшно любили покушать. Этим, возможно, объяснялось, что и Пончик тоже больше любил вертеться на параболоиде, чем на простом водяном колесе. Такое беспечное существование Пончика длилось все же недолго. Многим лунатикам удалось вскоре проведать, где он берет кристаллы соли для своего завода. Это привело к тому, что неподалеку от берега один за другим начали возникать небольшие соляные заводики. К
Каждый, кому удалось сберечь достаточную сумму денег, затрачивал ее на устройство такого заводика и начинал приумножать свое богатство. В результате соли с каждым днем добывалось все больше, а продавалась она все дешевле и уже не приносила таких барышей, как в начале. Если прежде Пончик, затратив на оплату рабочего фертинг, получал взамен 20 фертингов прибыли, то теперь никто не мог выколотить из рабочего больше одного фертинга. Однако и это было очень выгодно, в силу чего соляной промысел продолжал развиваться. Дела пошли значительно хуже, когда в Лос-Пагано свернулся из поездки крупнейший землевладелец Дракула, которому принадлежало все морское побережье, начиная от Лос-Паганоса вплоть до самого Лос-Свиноса. Узнав, что какие-то неизвестные личности растаскивают лежавшие на побережье кристаллы для переработки их на соляных заводах, он велел обнести побережье забором, а кристаллы давать только тем, кто будет за них платить. Таким образом, половина прибыли, которую получали владельцы соляных заводов, теперь стала попадать в карманы землевладельца Дракулы. И это было бы еще ничего, если бы сам Дракула и владельцы других морских побережий, где имелись запасы соли, не начали строить на своих землях огромных соляных заводов. На этих заводах соль мололи уже не вручную, а применяя усовершенствованные машины. Соль стала вырабатываться в таких огромных количествах, что цены на нее баснословно понизились. Доходы владельцев соляных заводов сделались еще меньше, а это им, конечно, не очень нравилось. Владельцы крупных заводов считали, что излишки соли появились из-за того, что очень много развелось мелких заводов. Мелкие же солепромышленники видели причину всего этого неудовольствия в том, что появились крупные заводы, вырабатывавшие несообразно большое количество соли. Кончилось все это дело тем, что владельцы крупных заводов, которым было легче договориться, так как их было меньше, объединились в бредлам. На первом же заседании этого вновь испеченного бредлама владельцы крупных заводов пришли к выводу, что с владельцами мелких заводов надо как можно скорее разделаться. Господин Дракула, который был избран председателем соляного бредлама, сказал: «Наилучший выход из создавшегося положения – это начать продавать соль еще дешевле. Владельцы мелких заводов вынуждены будут продавать соль по слишком низкой цене, их заводишки начнут работать в убыток, и им придется закрыть их. И вот тогда-то мы снова повысим цену на соль, и никто не станет мешать нам наживать капиталы». Так они и сделали. Соль стала продаваться по такой низкой цене, что Пончику и остальным мелким хозяйничкам пришлось расходовать на приобретение соляных кристаллов и оплату рабочих гораздо больше денег, чем они выручали от продажи своей продукции. Мелкие соляные заводики стали закрываться один за другим. Пончик держался дольше других. Чтобы как-нибудь сводить концы с концами, он продал свой дом, продал новое помещение для завода, которое едва успел построить, но все же и для него пришел день, когда в кармане не осталось ни сантика. Не хватило даже денег, чтобы расплатиться с рабочими. Еще хорошо, что владелец приморских увеселительных заведений принял Пончика работать крутильщиком на чертовом колесе. Если бы не это, Пончик совсем остался бы без средств к существованию.